Добрый день, я Любовь Якельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня в нашей программе принимает участие архимандрит Мелхиседек, Артюхин, настоятель храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в Яснево и храма Петра и Павла подворье нашей знаменитой Оптиной пустыни.
Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, батюшка. Дорогие братья и сестры, дорогие телезрители.
Батюшка, вы здесь, в нашей программе, это значит, что мы продолжаем отвечать на вопросы телезрителей, которых все больше, больше и больше. Но прежде всего, я хотела бы передать глубокие соболезнования от имени наших зрителей в связи с кончиной наместника нашей легендарной, я бы даже так сказала, Оптиной пустыни. Глубокое сочувствие, глубокие соболезнования. И даже есть вопросы в связи с кончиной нашего старца известного, спрашивают зрители, как молиться о его упокоении. Есть ли какие-то особенные, наверное, молитвы, когда оканчивает свою земную жизнь наместник такого знаменитого монастыря?
Ну, кстати, сразу хотел бы вот об этом взгляде на жизнь и смерть. Вот вы сегодня, сейчас сказали то, что принято говорить вы в эти минуты, в эти дни, в эти поминальные моменты, как тем более наместнику вот в этот вторник только было 9 дней, вот, и Царство ему небесное. Но когда говорят слово «соболезное», то здесь и «скорбим» – это такой светский взгляд на жизнь. Да. Он уже дома, а мы еще в пути. Угу. Он разрешился уже от уз земной жизни. И как Василий Великий говорит, перешел от худшего к лучшему, от временного к вечному, от печального на сладостнейшее. То есть мы на это надеемся, потому что жизнь была праведная. 27 лет отдано только одной Оптиной пустыне, 50 лет в монашестве. Вот, и поэтому, что это кончина праведника. И поэтому, когда люди говорят о смерти, я иногда поправляю, говорит, вот кто-то умер. Я поправляю, не умер, а родился. Родился в вечность. Вот какая она будет? Вот за это мы переживаем. За наших родных и близких. А то, что они уже на небе. Мы же говорим, да, ну жил бы до 100 лет, ну жил бы 110, ну 90, ну 80. Но дело в том, что вся жизнь, она в руках Божьих. Ну пришел час. Но ведь не могло быть ошибки. Не могло быть не вовремя. Если, конечно, человек сам не уходит из этой жизни. А так, времена и сроки, они в руках Божьих. Кстати, у нас на подворье есть замечательная фреска «Души праведных в руке Божией».
Да, удивительная. Да,
большая рука, да, и да. В ней души праведных. Души праведников. Вот это, знаете, как вдохновляет, что вот мы все взвешены, и мы все в руках Божьих. Поэтому мы об отце-наместнике, конечно, сейчас молятся братья, что потеряла отца, потеряла наставника, потеряла духовника, потеряла наместника, который был не просто администратором, руководителем, а самое ценное, что особенно последние годы жизни он уже был как отец. Если первые годы жизни надо было очень много налаживать в административном, хозяйственном, экономическом порядке, то почти параллельно шло, конечно, созидание братства, созидание внутреннего человека. Сколько ему он дал жизнь монашества, сколько он дал жизнь, сделав братьев деканами, священниками, монахами. Это, конечно, дорогого стоит взять и воспитать. Вот есть у нас обители, не буду их называть, в которых прошло 20 лет, как было 40 человек, так и осталось. Как было 50 человек, так и осталось. Наместник, когда в Оптину пришел, было 40 человек. Потом приходили, уходили. Сейчас, когда у нас стоял обитель, уже 200 человек. Вот так надо было воспитать, надо было подвести, надо было помочь созреть. Это, конечно, дорогого стоит, потому что главная ценность обители и Оптиной – это не только одни стены, храмы, мощи святых. Если там не будет наполнения, дерево познается по плоду. А чтобы было наполнение, потому что что люди больше всего ищут в своей жизни? А ищут примеры. Ищут ответы на вопросы, ищут образец, куда идти, ищут путь, по какому идти. Вспоминать слова Федора Михайловича Достоевского. Он говорит, обязательно праведность, обязательно русский человек будет искать святого и святыню. Святого и святыню.
Да.
Да. И скажет, у меня неправда, у меня грех, у меня несправедливость, у меня злоба, у меня неустройство. Но должно же быть где-то святое, непорочное и чистое. Возжаждет этого поиска, а когда найдет, возьмет и поклонится праведнику, праведнику и святыне. Потому что, говорит, этот ориентир дает жизнь. Ну да, у меня все не так, но есть где-то, где все так. Я вспоминаю, когда я первый раз переступил порог Псково-Печерского монастыря, мне было 17 лет, это были ноябрьские праздники, Октябрьской революции, но тогда это был...
Выходные дни.
Да, это был 79-й год, и как раз выходные дни было. И когда я пробовал на службе 4,5 часа в Псково-Печерском монастыре, ничего вообще не понимая, так вообще.
Ну, да.
Вот. Но у меня такая сложилась, я когда видел, ходят монахи, вот, у меня такая возникла мысль. Вот у этих черных,
да.
Вот этих черных, все по-настоящему. Вот они настоящие, не понимая вообще. Вот общее впечатление, образ, их беседа, общение. То есть я понимал,
умиротворенность.
Что, ну вот,
да?
Ну что-то, некое, что-то, не, что-то, что-то невероятное. То есть, это, ну, то есть было это не мирское, это не мы. Это не мы. Вот они настоящие. То есть вот даже одно только воззрение. Я ни с кем не разговаривал, ну, ни с кем, ни у кого не исповедовался. А вот простояв на всеночной, у меня уже у мирянина вот сложился такой помысл, что вот где-то по-настоящему служат Богу, где-то по-настоящему любят Бога, где-то всецело любят Бога. И, кстати, Любовь Сергеевна, и еще у Достоевского есть потрясающие слова на эту же тему. Потрясающие слова на эту же тему. Ничему так, не радуется русский человек, как падению праведника. Падению праведника, потому что говорит,
звезды падают.
Если такие столпы падают, то что же с нас спрашивать простых людишек? И этим оправдывают свой грех.
Да, самооправдание такое некое.
Вот как страшно. Человек ищет не как бы подтянуться
к праведнику,
а увидев падение, оправдать свою непутевую, дурную жизнь.
А вы знаете, извините, я вас перебью.
Да.
Тоже один из вопросов, и он, знаете, такое, как в развитии некое, то, о чем вы говорите. И наши телезрители пишут, что ушел отец Наум, ушел отец Кирилл Павлов, ушел отец Венедикт. То есть уходит эпоха. Есть такое понятие эпоха, да? Я эпохи
согласен,
уходили.
Да.
И, знаете, такое некое у них недоумение. Вот если уходит эпоха, а что же сейчас? Будет ли следующая эпоха? Есть ли праведники сейчас? Да? Если сейчас старцы, остались ли они, куда вообще, куда бежать, кому? Вы совершенно правы, приведя слова Достоевского, что люди не просто в святые места ездили, а именно к святым.
Святым, да.
Да, очень. И так... Что же, батюшка, ваше рассуждение на эту тему?
Я был с ними, имел счастье быть знакомым со всеми. С отцом Кириллом, с отцом Наумом. Но это, конечно, академики духа. Академики духа. Но остались профессора, остались кандидаты, остались
Старшие научные сотрудники.
Старшие научные сотрудники, остались хорошие врачи.
Остались.
Это, конечно, были академики. Но и профессора тоже справляются со своей работой. И академики, они становятся академиками не сразу. И поэтому я думаю, что когда уж и такие столпы, я думаю, что потихоньку Господь явит людей таких. И самое главное, это знаете что? Это будет по нашему уровню. Это будет по нашему уровню. Нужна ли нам, и ищем ли мы вот таких особенностей духовной жизни, вот такой тонкости духовной жизни, вот такой следование за Христом. Нужно ли нам сейчас 10 класс, если мы еще из 3-го, 4-го не вышли, из 5-го не вышли. То есть это будут отцы по нашей мере. Вот я думаю так. И, кстати, интересно, отец Валерьян Кричтов, он был на отпевании. Наш, кстати, тоже.
Да,
тоже,
да, да.
Слава Богу.
Жив, батюшка, в
здравии ему. Был, да. Был на отпевании. Тоже сейчас это столб православия. Вот он об отце, ну и об отцах, и об отце Венедикте, наместник Оптин-Пустинки, наместник Оптин-Пустинки сказал, светильники горят, горят ярко и сгорают быстро, а головешки тлеют. И показал на себя, а головешки тлеют. Он такой же светильник. Вот, кстати, там был, я когда мы к передаче чуть готовились, один из вопросов был, как бороться с гордостью?
Да, кстати,
как бороться
был, да,
с гордостью?
И стать смиренным.
Ну вот человек, духовник был всей Московской епархии. И о себе говорит, тлеющая головешка.
Но, причем говорит искренне.
На чем
речь? Да, мы-то, не рисуясь.
Ну, конечно, мы-то чаще всего... Нет, он это вообще сказал просто человеку, так сказать, это не где-то, в личной беседе. Вот. Дело в том, что это искреннее видение самого себя изнутри. А то ли Аву Дорофея, не помню, спросили, говорит, ну а как это вообще, это реально или нет? Вот как бороться с гордостью, как видение своих грехов? Говорит, вот человек чем больше видит,
да,
чем больше смиряется. Говорит, а как это? Я не понимаю. Чем больше святыни, тем больше смиряется. Ну вот так, смотри, как дерево. Оно, говорит, когда ввысь растет, оно без плодов. Его нагнули ветки. И плодами ветки, они пригибаются к земле. Так вот, чем больше у человека плодов духовной жизни, тем он больше приписывает все Богу и этим не кичится, потому что считает и знает, что все от Бога. Кстати, в Оптиной пустыне не так много осталось артефактов от старой Оптиной пустыни. Так получилось, что вот напрочь все.
Но она же разорена была.
Напрочь. Почти ни одной иконы не осталось. Облачение, утварь. Ну, немного осталось по библиотекам, немного книг осталось. Вот, там несколько тысяч. Вот. А было около 40 тысяч. Но что-то осталось. И вот в нашем небольшом музее осталась солонка от прежней братьи из Кита, которая занималась токарным делом, потому что молитва в устах, а дело в руках. Молитва и труд – два весла в монашеской жизни, ну вообще даже в христианской жизни. Кстати, на этом настаивал отец-наместник. Угу. Молитва и труд, труд и молитва, то есть без конца.
То есть молитва и труд, все перетрут, да, перефразирую знаменитую поговорку. Терпение и труд, все перетрут.
И это то же самое, да? Конечно, да, конечно. Угу. И вот от солонки, которую точили, надпись на крышке такая. Есть смирение, все есть. Нет смирения, ничего нет. И остался крест медный, 856-57 годов, когда за Севастопольскую войну награждалось и духовенство, которое принимало участие или непосредственное, как военное духовенство, или молитвенное, вот, или, так сказать, миротворческое. Там была надпись на обратной стороне «Не нам, Господи, не нам». Это начальные слова стиха из Псалма. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу». Народ настолько был раньше образованный и религиозный, что даже было достаточно начала слов «не нам, Господи, не нам» на обратной стороне креста. Вот когда человек живет вот с этим духом, все плохое от меня, все хорошее от Бога, вот это тогда и это будет помогать относительно гордости. Как наместника поминать? Раз есть, да, масса всяких способов. И поэтому мы как раз сейчас и об этом подумаем, как в первом, втором,
в записочках,
десятом
молитвах,
классе.
Да?
В записках как? Раз. В утренних и вечерних молитвах. Когда мы читаем «Упокой Господи, душу ушедших раб твой», уже персонально, конкретно, хотя бы первые 40 дней архимандрита Венедикта. На фоне есть такая замечательная традиция, она потом перешла и в русские монастыри, за игумена почившего, и даже почившего собрата, первые 40 дней читают 100 Иисусов молитв, то есть проходят одну четку. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных, и подразумевается усопший брат. Если мы не можем 100, но хотя бы 20-30 Иисусов молитв, кто может? Особенно это можно, ну, так при любых обстоятельствах. А кто совсем есть его сети желания, ну, мы еще по усопшим читаем по кафизме. Кто-то не может целую кафизму, а кто-то может по закладке по одной славе читать. Вот. То есть здесь это все мера усердия, мера памяти, мера любви, а способы, они, так сказать, уже, в смысле не способы, а мера, она разная. Кстати, интересно сказал святой Силуан Афонский, любить Бога никакие дела не мешают. И вот молиться, ну, да. И вот молиться друг за друга, вот если ты любишь, ты найдешь время и для полной молитвы, для кратенькой, для еще более полной. Это все мера любви. И поэтому, я думаю так, что человек посеет, то и пожнет. Как ты молишься о других, так будут молиться и о тебе, когда ты уже будешь нуждаться в молитвах, а сам уже этого сделать не можешь. Потому что будешь уже сам на небе, а там уже все будет зависеть, как прожита наша была жизнь. Кстати, все будет зависеть, как прожита была жизнь. Вспоминается одна легенда. В Альпах построили канатную дорогу. Построили канатную дорогу. Как вы все знаете, вот, и дорогие телезрители, братья и сестры, что раньше к этому относились чрезвычайно ответственно. Когда инженер строил мост...
Мост. Под мостом стоял. Обязательно, да?
Первый проходящий
поезд
стоял под мостом. Архитектор, главный конструктор, главный инженер, бригадир.
Начальство.
Начальство. Туда надо было бухгалтера еще ставить.
Да.
Бухгалтера туда надо было ставить. Все.
Значит.
Первое испытание они проходили сами. Так вот, в вагончике, который поднимается наверх, едет корреспондент, ну так решился, у нас же корреспонденты, они все такие ребята лихие.
Ну, вот, это их профессия обязывает.
Ну да, быть на передовой, быть везде и всюду. Вот они едут, вагончики поднимаются все выше, выше, выше. И он спрашивает у конструктора, и даже, скорее всего, у инженера, говорит, а что будет, если вдруг, канат оборвется? Потому что висит только на люльке, на одном только канате. И он корреспонденту говорит, вы знаете, у нас есть страховочный канат. Он едет, еще поднимается, на 200 метров поднялись. Вообще там глубина какая-то.
Это где страховочный канат-то?
Глубина, но это он вверху. Там два троса. Не страховочный канат, а два троса.
Два троса.
Один, по которому есть, а другой страховочный. А если и он оборвется? Если он оборвется, тогда знаете, сэр, все будет зависеть от того, как вы до этого прожили свою жизнь.
Да, мудрый инженер.
Люди религиозные понимали, что тогда на небе уже будет совсем... Окажешься на небе, а там уже по твоей жизни. Вот и мы сейчас молимся о том, потому что вот сейчас Отец Наместник на небе, вот, и будем молиться о нем и поминать с любовью, и самое главное, с благодарной памятью, потому что построенный Казанский собор, Владимирский, часовня убиенных братьев наших, Преображенский собор, храм всех святых на кладбище, храм преподобного Илариона, Пятичинский и в Скиту храм, и Льва Катанского тоже в Скиту. То есть это...
Очень много.
Это одно только внешнее такие. Я говорю, но самая ценность, как у человека ценится человек семейный в своих детях. Вот, то есть его продолжение в его детях. Вот, и люди гордятся своими детьми, их количеством. Кстати, на Востоке, это первый вопрос. Сколько у тебя детей? Вот сколько у тебя детей? Вот если у тебя детей много или больше среднего, ты уже состоявшийся человек. В чем состоявшийся? Пусть без состояния ты состоявшийся человек, потому что ты дал жизнь. Ты дал жизнь. Кстати, одна из мудрых пословиц, что дети – это не роскошь. Это средство передвижения
старости.
Чем больше таких средств, тем гарантированней твоя старость. Вот поэтому нам тоже всем об этом задуматься. Вот наместник оставил после себя много духовных детей.
Отец Дмитрий, так вы упомянули о мучениках оптинских, об убиенных монахах. И тоже есть вопрос, я не могу его не задать. Спрашивают и пишут о том, что очень их пример многим помог и даже удержал от неких ужасных просто поступков
в жизни. Там про самоубийство, по-моему, даже писали.
Про самоубийство даже писали. Что... И, конечно, люди спрашивают, а когда же будет их прославление? Ну, это естественный вопрос.
Там, да, и просили, чем я могу принять в этом участие.
Да, люди даже спрашивают, могут ли принять какое-то участие.
Я думаю, что те, кто смотрит нашу передачу, давайте так, на почту или на мою страницу в соцсетях присылайте свои случаи помощи, как вы соприкоснулись с братьями, свои воспоминания. Вот, а мы потихоньку будем это все накапливать для того, чтобы потом систематизировать и вынести это в какой-то потом уже достойный материал. Потому что на самом деле всякое прославление, оно все время снизу. От простого народа.
Ну да,
от простого народа, да. И поэтому нам каждый должен, ну, не каждый, а кто реально соприкоснулся с молитвенной помощью, с молитвенной поддержкой, с наставлением, назиданием, примером, то мы об этом надо говорить. Кстати, знаете, есть в Писании такие слова. Тайну царя, хранить похвально, тайну царя, а дела Божии возвещать. Дела Божии возвещать достодолжно. О чудесах Божьих, о помощи Божьей надо рассказывать для того, чтобы хвалить Бога. Для того, чтобы хвалить Бога и его святых угодников.
Светлана Сидоровна, есть вопрос, но такой, наверное, простим человеческое любопытство. А что с посохом, который вы подарили наместнику? Даже спрашивает о его судьбе. Я не знаю, почему так интересует. Простим любопытство.
Такой вопрос. Но дело в том, что он сейчас в этой мемориальной комнате, которая, наверное, после наместника останется. То есть он в его богослужебных вещах, принадлежности, потому что этих посохов, как у игумена, было несколько. А действительно, уникальность этого посоха была в том, что, не помню, на какую-то круглую дату, на юбилей, братья подарили из кости вырезаны все оптинские старцы, миниатюрная работа такая. Вот, и смысл в том, что все старцы как с ним. То есть вот такая была работа, что на посохе все 14 прославленных оптинских старцев. Вот в этом плане она дорогая работа с точки зрения художественной, ювелирной и, самое главное, богословской. И в плане таком, в иконографии, продуманной со смыслом. И, конечно, этот посох уникальный. Я думаю, что он потом, если кто-то будет, тот, кто будет следующий, я думаю, что этот посох, он будет участвовать и принимать участие в богослужебной жизни монастыря, как посох игумена.
Мы сегодня говорим об отце-наместнике, Царство ему небесное. Мы говорим...
Кстати, 22 января, если кто не знает, почил на 78-м году жизни наместник Оптиной пустыни.
И вы знаете, у нас, к сожалению, 3 минуты всего лишь остаются до окончания эфира, а я хотела, знаете, как какой-то некий, может быть, итог, попросить вас сказать несколько слов о том, почему Оптина пустынь играла такую колоссальную роль в жизни людей XIX века и многих людей известных мира искусства, мира литературы. Вот почему? Да, мы когда говорим об Оптиной, что мы говорим? Это явление какое-то уникальное просто, особенно для XIX века.
Дело в том, что, конечно же, ее старцы, и мало того, преемственная плеяда, созвездие. И вот давайте простой пример. У Серафима Саровского не осталось учеников.
Да.
Оптина пустынь осталась. Старец Лефа Макарий оставил после себя Амвросий, Иосиф, Иосиф Харсонофий, и старец Нектарий, старец Иларион, Анатолий. То есть это было целое созвездие, и получалось, что это только созревала эта мудрость. Потому что, вобрав в себя опыт предыдущих старцев, они этот опыт еще преумножали. И вот эта оптинская духоносность, оптинская мудрость, оптинское просвещение, видение проблем человеческой жизни, и самое главное, что внутренний пример, вот, и осознание всех сторон жизни людей. Из-за того, что они слышали, как общались их старцы, и это все было впитано. И вот я думаю, что вот этим, этой преемственностью, этим созвездием, когда свечка зажигалась от свечки, и, может быть, маленькая сейчас зажигала большую, и этот свет был вобран в себя. И, кстати, интересно, один из посетителей Оптинпост, один из писателей сказал, по-моему, даже Павел Флоренский говорил, не отбивайтесь от Оптиной пустыни, не отбивайтесь. Скольких она сделала и скольких она еще сделает. Небо жителями. Оптина пустыни, Павел Флоренский говорил, санатория для многих израненных душ. И обязательно, говорит, когда-нибудь посетите ее, обязательно не пройдите мимо могил старцев, почивающих в Оптиной пустыне. Но тогда еще говорил про могилы, потому что это еще это было начало 20 века. Ну а теперь это вообще это целая плеяда, целое созвездие, 14 старцев, на, около 15 новомучеников на, со современных, в последнее время проставлены. Поэтому я думаю, это всего 250 километров от Москвы.
Да, всего лишь.
Да, Дивеево 600. Но у нас не только Москва смотрит, и другие
регионы. Конечно, весь мир.
Ну, просто в Москву съезжаются, а из Москвы это всего 250 километров. Поэтому заканчиваю передачу, помолимся об отцонаместнике, чтобы молились, это, молились о нем. И что интересно, одно из самых ярких его наставлений. Читайте Священное Писание, запоминайте Священное Писание для того, чтобы его исполнять. Он это настаивал на этом среди братьев, вот, чтобы они учили Евангелие для того, чтобы его исполнять. Я думаю, что вот хотя бы даже этот завет, если мы для себя воспримем, то это будет уже много в нашей жизни. И Царство Небесное, Архимандриту Венедикту.
Батюшка, благодарю вас сердечно за эту программу. Я думаю, что телезрители получили ответы на свои вопросы. Будем помнить замечательного человека, замечательного навестника, монаха, игумена знаменитой Оптиной пустыни. Царство Небесное. Да. Спасибо вам, батюшка.
А вам всем доброго здравия и спасения души.
Спасибо. Я, Любовь Агельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви» с архимандритом Мелхиседеком. Я желаю вам всего самого доброго и жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени.